часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В трех из четырех российских городов, где накануне состоялся второй тур выборов мэра, победил кандидат от «Единой России». Дело Дмитрия Довгия будет рассматривать коллегия присяжных. Еще одна проблема – Сочи, городские свалки. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в четырех российских городах, где накануне прошел второй тур выборов мэров, подводят итоги голосования. Городоначальников выбирали в Томске, Мурманске, Петропавловске, Камчатском и в Партизанске, Приморском крае. Везде, кроме Мурманска, победили кандидаты от «Единой России», а мэром Мурманска стал самовыдвиженец, бывший вице-губернатор области Сергей Субботин. Представители «Единой России» собираются оспаривать результаты голосования в суде, а эксперты считают, что, несмотря на формальную победу партии власти на последних выборах, разногласий внутри «Единой России» становится все больше. Тему продолжает Любовь Чижова.
В единый день голосования, который прошел в России 1 марта, не удалось выбрать мэров Томска, Мурманска, Петропавловска-Камчатского и Партизанска. Во втором туре голосования 15 марта в Мурманске произошла неожиданность. Действующий мэр города, член партии «Единая Россия» Михаил Савченко проиграл заместителю губернатора в отставке, самовыдвиженцу Сергею Субботину. Его активно поддерживал губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов. Подробности этой истории в репортаже корреспондента радио «Свобода» в Мурманске Максима Байкова.
Действующий мэр Мурманска Михаил Савченко проиграл во втором туре выборов заместителю губернатора в отставке Сергею Субботину. Как сообщил председатель территориального избиркома Владимир Шулаев, самовыдвиженец Сергей Субботин с большим перевесом одержал победу над кандидатом от «Единой России».
Предварительные данные таковы. Победитель Субботин Сергей Алексеевич набрал 60,75% голосов. Савченко Михаил Юрьевич набрал 35,15% голосов.
Примечательно, что Михаил Савченко победил Субботина лишь на нескольких участковых избирательных комиссиях. «Единорос» одержал победу на участках в Море, на Мурманских судах, в СИЗО и в городских больницах. На остальных участках, а всего их 268, безоговорочную победу одержал бывший замгубернатора Сергей Субботин. Между тем, губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, которому, пожалуй, больше всех досталось в прошедшей избирательной кампании, не сомневается, что будущий мэр Мурманска все-таки будет «Единоросом».
Я абсолютно уверен, что Сергей Субботин примет решение о вступлении в партию. Тем более он является ее сторонником, возглавлял штаб Дмитрия Анатольевича Медведева на его выборах совсем недавно. Поэтому тут никакой катастрофы нет, никакой трагедии не произошло.
Любопытно, что партия власти проиграла вчера еще одни выборы в Мурманской области. По предварительным данным, в поселке Териберка на выборах главы местной администрации победил кандидат от КПРФ, капитан скандально известного судна «Электрон» Валерий Яранцев. Набрав более 60% голосов, он опередил кандидата от «Единой России» Екатерину Матрехину. Проигрыш был бы не таким обидным для единороссов, произойдя он в любом другом отдаленном уголке Мурманской области. Дело в том, что Териберки предрекает судьбу газового Клондайка. Именно там должна выйти на поверхность труба, которая будет качать газ со Штокманского месторождения.
О ситуации в Мурманске рассказывал корреспондент радио «Свобода» Максим Байков. Во втором туре выборов мэра Томска победил кандидат от «Единой России» Николай Николайчук. Оппозиционный кандидат Александр Деев уступил ему лишь 4% голосов. Сторонники Деева заявляют о фальсификации и собираются опротестовывать результаты голосования. О ходе выборов мэра Партизанска рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Приморском крае Марина Лобода.
Второй тур голосования на выборах мэра города Партизанска завершился скандалом. Почти треть бюллетеней в избирательных урнах оказались испорченными. Политологи полагают, что так избиратели выразили свой протест против снятия с выборов двух лидеров гонки. В первом туре решением суда по формальным причинам был снят с дистанции самовыдвижение Игорь Ковалев. Горожане тогда на стихийном митинге составили жалобу президенту Дмитрию Медведеву на бесчестные выборы. Перед вторым туром голосования тот же районный суд дисквалифицировал нового лидера предвыборной гонки – беспартийного кандидата Владимира Хмелева, которого поддержали приморские коммунисты. В первом туре ему отдали голоса почти 40% избирателей Партизанска, что позволяло рассчитывать на победу. Тем более, что ближайший соперник, единоросс Александр Галущенко, имел в активе лишь 24%. 1%. После снятия фаворита «Единорос» победил, набрав 40% голосов избирателей при общей явке в 26%. 28% избирательных бюллетеней оказались испорченными. Высокий процент испорченных бюллетеней – это не только протест избирателей, но и признак фальсификации результатов голосования. Так считают в избирательном штабе бывшего главы «Партизанска» Игоря Рулько. Он проиграл во втором туре Александру Галущенко. Проигравшая сторона намерена обратиться в прокуратуру и городской отдел УФСБ с требованием провести экспертизу испорченных бюллетеней. Есть подозрение, что они были приведены в негодность преднамеренно при подсчете голосов в пользу победившего кандидата. Заявители настаивают на немедленном проведении экспертизы, поскольку в штабе опасаются, что бюллетени могут быть уничтожены.
Из Приморского края передавала Марина Лобода. По данным Центра избиркома, явка на мартовских выборах в 77 российских регионах превысила 55%. Почти везде победила «Единая Россия». Несмотря на это, политолог Дмитрий Орешкин считает, что партию власти раздирают внутренние противоречия. И мурманский случай – наиболее яркое тому подтверждение.
Там сложная история. Там губернатор вступил в конфликт с городскими властями, что естественно. Оба вроде как были от «Единой России», но интересы корпоративные важнее, чем интересы партийные. Поэтому внутри «Единой России» произошел как бы раскол. И, соответственно, победил человек губернатора, а не человек «Единой России» в партийном смысле слова. В обычных ситуациях, если «Единая Россия» проигрывает, то после выборов она адаптирует или кооптирует победителя в свои ряды. Как, например, случилось с новым мэром Смоленска. Там представитель «Единой России» занял только третье место, а выиграл независимый, которого, кстати говоря, перед выборами выперли из «Единой России» за то, что он не согласился уступить, слить свою кампанию в пользу партийного, официального партийного кандидата.
Ну а если подводить итоги последних выборов российских, мартовских, вот что вы можете сказать? Позиции «Единой России» по-прежнему крепкие и незыблемы?
Нет, на самом деле как раз наоборот. Позиции «Единой России» чрезвычайно сильно просели. Это не видно формально, потому что, скажем, цифры, которые получаются на выборах, формально подтверждают лидерство «Единой России». Но если вы приоткроете крышечку этого вот ларца, то увидите там ужесточившуюся, я даже не знаю, как это назвать, утратившую какие-то элементарные навыки приличия грызню кланов. Кто-то из этих людей надевает на себя майку с надписью «Единой России», кто-то майку с надписью «Справедливой России», кто-то после выборов эти майки переодевает. Это отношение к делу совершенно не имеет, потому что «Единая Россия» – бренд и ничего более. За ней партийные дисциплины, системы ценностей не стоит. Это просто, скажем так, чисто формальный признак. И города начинают вести себя не так, как хотелось бы центральной власти. Они решают свои собственные проблемы. Им не важно, как называется этот мэр – единорос, праворос. Им важно, от какой региональной группы влияния он вышел.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Несмотря на многочисленные нарушения в ходе выборов 1 и 15 марта, о которых заявляли представители оппозиционных партий и наблюдатели, Центр избирком не собирается пересматривать итоги прошедшего голосования. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге создателя нескольких оппозиционных групп в популярной социальной сети ВКонтакте.ру Вадима Чарушева принудительно поместили в психиатрическую лечебницу, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту незаконного задержания владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Об этом «Радио «Свобода» сообщил адвокат семьи Евлоевых Муса Плиев. Официального подтверждения этой информации пока нет. Самолет МЧС России, на борту которого находятся все 15 пострадавших в автокатастрофе во Вьетнаме, вылетел из аэропорта Хошимина в Москву. Он приземлится в российской столице во вторник утром. В результате автоаварии, произошедшей на юге Вьетнама, погибли 9 человек, пострадали 15. Автобус с туристами упал в пропасть. Задолженность по зарплате в Подмосковье составила 330 миллионов рублей. Это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе. Российский предприниматель и политик Александр Лебедев объявил, что будет баллотироваться в мэры Сочи. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», «Американский час» и в 22:00 наша еженедельная передача «Время политики». Таковы программы Радио Свобода на ближайшие часы. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Ирину Лагунину. Сегодня она подготовила для нас обзор публикаций в европейской прессе. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете? С какой газеты?
Ну, давайте с России начнем.
Давайте.
Тем более, прекрасно, что Financial Times сегодня публикует статью, которая как раз посвящена нынешнему состоянию умов в России. Называется это... Это, на самом деле, рецензия на книгу «Великая холодная война. Путешествие по Зазеркалью». Для начала автор рецензии отстаивает, почему, в принципе, эта тема до сих пор актуальна. Почти через 20 лет после падения Берлинской стены воспоминания о холодной войне начинают проходить, но шрамы остаются. Отношения на уровне мышления, как и стереотипы поведения, приписываемые каждой из сторон, все еще живы. В этом нет ничего странного, пишет автор рецензии, поскольку холодная война между Западом и Советским Союзом длилась почти 45 лет и отразилась на всех аспектах их международного поведения. Как грибок проникла в службы безопасности, сформировала их военные машины, определила их риторику и породила самую экстравагантную и бессмысленную гонку вооружений в истории человечества. Холодная война закончена, слышится из Москвы и из Вашингтона, в основном как предупреждение для противоположной стороны, пишет автор рецензии. И все-таки Владимир Путин – это продукт той эры, хотя и в период ее кончины, как и многие члены администрации президента Буша. Но даже при том, что период стагнации окончен, уроки применимы по сей день. Холод Путина по международному признанию или по международному уважению – это продолжение традиции, начатой Хрущевым и Брежневым. Так что попытка изучить всю эту эпоху, а также поиск ответа на вопрос, почему она тянулась так долго, весьма своевременный, считает автор рецензии. А автор этой новой книги, которая так и называется «Великая холодная война», Гордон Баррас, бывший глава группы анализа разведывательной информации в правительстве Великобритании. Он полагает, что в любой длительной конфронтации самое важное – это хорошая разведка и хорошая оценка перспектив. Без хорошей разведки политику начинают формировать страхи, незнание или оптимизм, пишет он. Но и разведданные могут быть неправильно интерпретированы, особенно когда противостоящие стороны попадают в плен своих собственных заблуждений и непонимания. Эти заблуждения потом отражаются в зеркале противоположной стороны. Иногда в истории советско-американских отношений возникали странные пары, пишет Гордон Баррас. Осторожный Эйзенхауэр и всегда готовый на риск Хрущев. Оба попали в плен того, что пытались потратить на ядерное оружие больше, чем противник. Эйзенхауэр, тем не менее, предупреждал о чудовищном росте неуместной силы военно-промышленного комплекса США. А Хрущев был в шоке, когда узнал, какой разрушительной силой обладает ядерное оружие. Он полагал, что военные расходы – это трата денег на ветер. Но он боялся, что его сочтут слабым. Если бы у Эйзенхауэра была хорошая разведывательная информация об образе мыслей Хрущева, такой гонки вооружений могло бы и не быть. Но вот зато другой пример. Для США был шоком запуск первого советского спутника в 1957 году, который ударил по национальному чувству собственного достоинства и породил желание преодолеть технологическое отставание. В любом случае, автор книги цитирует бывшего советника по национальной безопасности президента Форда и Буша, старшего Скоукрофта. «Один урок холодной войны остается самым важным. Обе стороны считали, что ни одна из сторон никогда на другую не нападет. И сейчас это можно только повторить». Это рецензия на новую книгу «Великая холодная война».
У вас осталось время, чтобы представить еще какую-то публикацию.
International Herald Tribune начинает готовиться к саммиту НАТО 3 апреля, на котором Союз будет отмечать свое 60-летие. И в связи с этим сейчас все больше будет статей, посвящено Афганистану. Это борьба против новых врагов и нового тысячелетия. И тем не менее для НАТО из 26 государств, членов этой организации, всего только 5 ведут настоящие боевые действия в Афганистане. Это США, Британия, Канада, Нидерланды и Дания. Так что, что бы ни обсуждалось на саммите, прав был вице-президент Байден, когда заметил европейским партнерам, что нет более насущной проблемы, чем Афганистан. Это International Herald Tribune, а британская Guardian, анализируя события в Афганистане на прошлой неделе, называет свою статью «Игра неудачников». И пишет следующее. Президент Обама должен задать себе два вопроса. Смогут ли дополнительные войска и дополнительные деньги сделать что-то, кроме дальнейшего раздувания конфликта? И могут ли силы НАТО освободить хоть какое-то пространство для политического урегулирования? Если эти оба ответа нет, то тогда стоит пересмотреть всю интервенцию, даже если это приведет к расколу в НАТО. Единственное, что имеет значение, это сможет ли эта интервенция достичь цели. Пишет Гардиан.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила обзор публикации в Европейской печати. Московский городской суд, принявший к рассмотрению дело о получении крупной взятки бывшим руководителем Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги, назначил дату формирования коллегии присяжных. На том, чтобы дело рассматривало именно жюри присяжных, настаивал и сам Довги, и второй фигурант этого дела Андрей Сагура, которого следствие считает посредником при передаче взятки размером в 750 тысяч евро, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Если попытаться вкратце изложить суть обвинения, предъявленного бывшему руководителю Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрию Довгию, выходит, что он получил от предпринимателя Руслана Валитова взятку 750 тысяч евро. Причем деньги передавал не сам предприниматель, пытавшийся избежать уголовного преследования за легализацию преступных доходов, а посредник Андрей Сагура. Он, кстати, и сам занимал не последнюю должность в Главной военной прокуратуре России, возглавляя там один из отделов Следственного управления. Такова версия следствия. Сам же Довгий и его адвокаты утверждают, что дело сфабриковано, напоминая историю увольнения и последовавшие за ним, правда, безуспешные попытки бывшего начальника Главного следственного управления СКП восстановиться в должности. Считается, что поводом для увольнения стали результаты служебной проверки, из которой следовало, что Довгий игнорировал ограничения и не исполнял обязанности, связанные со службой, а кроме того, нарушил требования федерального закона о государственной гражданской службе Российской Федерации, запрещающие разглашать или использовать в неслужебных целях сведения конфиденциального характера или служебную информацию, говорит адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев.
Я уверен, что единственной причиной уголовного преследования его – это его позиция, которую он занял после увольнения из Следственного комитета. Если бы он просто тихо ушел в сторону, утерся после незаконного его увольнения, наверное, бы все этим и закончилось. А поскольку он не стал с этим мириться, пошел в суд, да еще более того, выступил с интервью по поводу внутренней кухни Следственного комитета, то результат, ну не то, что был ожидаем, он объясним.
Сегодня же стало известно, что дело против Дмитрия Довгия и Андрея Сагуры будет рассматривать коллегия присяжных. Но из-за того, что в деле содержатся некоторые сведения конфиденциального характера, в частности, результаты служебных проверок, у адвокатов были опасения, что слушание дела по существу пройдут за закрытыми дверями. Но суд решил иначе, говорит адвокат Андрея Сагуры Борис Кожемякин.
Самое главное, что судебное заседание будет проведено в открытом судебном заседании, поэтому представители прессы могут лично, без наших комментариев, наблюдать за ходом процесса.
15 апреля суду предстоит сформировать коллегию присяжных, которые и вынесут решение по делу Дмитрия Довги и Андрея Сагуры. По словам защиты, стороны будут выбирать присяжных из 50 кандидатов. После этого суд назначит дату рассмотрения дела по существу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов и почти 25 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга, где престарелые актеры, живущие в доме ветеранов сцены, опасаются, что вскоре могут лишиться своего жилья. Распоряжение нынешнего премьер-министра России Владимира Путина о капитальном ремонте не выполнено, хотя 5 миллионов долларов на него были перечислены еще 2 года назад. Эти деньги, судя по всему, постепенно исчезают, но ветераны сцены не могут добиться, куда же уходят эти суммы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Великая актриса Мария Савина подарила этот дом престарелым актерам 125 лет назад. Скандал вокруг дома ветеранов сцены длится с 2003 года. Кульминация наступила, когда Союз театральных деятелей решил продать часть земли из прилегающего старинного парка, чтобы отремонтировать дом. Осенью 2006 года Владимир Путин, тогда президент России, во время традиционного прямого эфира вмешался в ситуацию, сказав, что компания-система способна помочь ветеранам сцены и не отнимая у них землю. 5 миллионов долларов были тут же перечислены на счет дома для капитального ремонта, но он до сих пор не сделан. Штукатурка отваливается, горячей воды нет уже 6 лет, говорит председатель Совета ветеранов сцены Дина Петровна Кальченко.
В свое время время мы просили Владимира Владимировича, чтобы был очень строгий контроль. А сейчас эти деньги, очень много их снято со счета. Представитель СТД назвал цифру 13,5 миллионов снято. Директор сказал, что на счету осталось 100 миллионов, а всего было 132 миллиона. И если учесть, что проценты пополнили эту сумму, там не менее 140 миллионов. Значит, по словам директора, 40 миллионов израсходовало. На совете нам директор сказал, что осталось 95 миллионов рублей. Мы просили единственное, покажите нам документы, сколько на самом деле взяли, сколько осталось и на что эти деньги ушли. Директор не стал показывать документы. Нам он сказал, что деньги ушли на оплату проектно-сметной документации. Но вопрос-то в том, что проектно-сметная документация по сей день не готова.
Но это, по словам Дины Петровны Кальченко, не единственная проблема.
Треть людей, живущих в доме, никакого отношения не имеют ни к театру, ни к культуре. То есть дом теряет свой статус, свое предназначение, все то, для чего он создан. Из России не поступил ни один за эти годы актер, а поступают только из Петербурга и в большинстве своем не члены СТД. Потому что берут за право въехать в дом 800 тысяч. Это выгодно. Тем более берут людей, умирающих уже. Человек умирает, деньги он внес. Потом берут другого.
На вопрос о ремонте директор Дома ветеранов сцены Лев Хазанович ответил следующее.
Никаких вообще сразу не даю. Я сейчас очень занят. Прочитайте «Вечерний Петербург», мое интервью, а там все есть о ремонте.
В газете «Вечерний Петербург» за 10 марта отказ Льва Хазановича сказать, куда ушли деньги и сколько осталось, выглядит так. Есть некая коммерческая тайна. Если я покажу им эти документы, то моя деятельность как директора прекратится. Они будут ходить каждый час и требовать показать им документы с овощной базы и из булочной. Конец цитаты. Между прочим, это совсем неплохая идея, поскольку и кормят пожилых актеров плохо, говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Вот я прихожу в дом и вижу, как 80-летние люди моют утром руки больными суставами ледяной водой. После того, как губернатор Петербурга Валентина Матвиенко стала выделять деньги на дополнительное питание стариков, СТД свои деньги убрала. Сейчас их кормят на 100 рублей в сутки. С тех пор, как на счет попали 5 миллионов долларов, мы выслушиваем бесконечные разговоры о причинах, по которым нельзя сделать ремонт. Кто надо построить какую-то подстанцию, кто нельзя отвести трубы, чтобы горячая вода шла нормально в дом, кто этих денег хватает только на проектно-сметную документацию, хотя эту сумму на ремонт озвучивал сам Союз театральных деятелей. То есть, мне кажется, это мое мнение, что сейчас все делается для того, чтобы затягивать этот процесс, чтобы тихо умирали те, кто дорожит домом, чтобы дом заселялся чужими, которые потом слова не скажут и спокойно переедут на Выселки.
По словам Марины Дмитревской, после ее недавнего выступления на эту тему по телеканалу 100, в ее адрес последовала серия ночных телефонных звонков с угрозами. А старики-актеры продолжают гадать, доживут ли они до ремонта своего дома. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 16 часов и 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту незаконного задержания владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Об этом сообщил адвокат семьи Евлоевых Муса Плиев. Официального подтверждения этой информации пока нет. В Петербурге создатели нескольких оппозиционных групп популярной социальной сети ВКонтакте.ру Вадима Чарушева принудительно поместили в психиатрическую лечебницу, сообщает корреспондент Радио Свобода. Самолет МЧС России, на борту которого находятся все 15 пострадавших в автокатастрофе во Вьетнаме, вылетел из аэропорта Хошимина в Москву. Он приземлится в российской столице во вторник утром. В результате аварии, произошедшей на юге Вьетнама, погибли 9 человек, пострадали 15. Автобус с туристами упал в пропасть. Задолженность по зарплате в Подмосковье составила 330 миллионов рублей. Это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе. Российский предприниматель и политик Александр Лебедев заявил, что будет баллотироваться в мэры Сочи. Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают вопрос о возможности снять запрет на въезд на территорию Европейского Союза президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда других белорусских руководителей. Запрет был приостановлен в прошлом году после того, как в Белоруссии были освобождены политические заключенные. На юге Афганистана в результате очередного теракта, по последним данным, убиты не менее 11 человек, в том числе 9 полицейских. Ранены более 20 человек, сотрудники полиции и гражданские лица. Взрывное устройство привел в действие смертник. В Австрии начался судебный процесс по делу 73-летнего маньяка Йозефа Фрицли, который 24 года удерживал в подвале свою дочь. За это время она родила ему 7 детей. Адвокат подсудимого сообщил, что Фрицль признал свою вину почти по всем пунктам обвинения. В Турции в Стамбуле открылся Всемирный форум по водным ресурсам. Несколько тысяч представителей из более чем 130 стран обсуждают проблемы нехватки воды и риск возникновения региональных конфликтов из-за этого. На северо-западе Пакистана более 50 боевиков напали на грузовой терминал, откуда осуществляются поставки силам коалиции в Афганистане. В Сочи не решен вопрос с утилизацией строительных отходов, в то время как строительство олимпийских объектов уже началось, заявил на прошлой неделе министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Ответственность за решение этого вопроса глава Минприроды возложил на руководство Краснодарского края. Проблема не решена не только с утилизацией строительного мусора, но и с переработкой бытовых отходов, рассказывает Геннадий Шляхов.
В городе сложилась критическая экологическая ситуация. Такое заключение сделал Департамент по государственному экологическому контролю и чрезвычайным ситуациям, обследовавший сочинские полигоны твердых бытовых отходов. На одном из них 4 месяца назад произошло возгорание биогаза, на другом образовался гигантский оползень. В апреле прошлого года он снес несколько жилых домов, перекрыл русло, протекающее рядом реки, и образовал обширную зону подтопления. О состоянии городских свалок говорит председатель общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук.
То, что на сегодняшний день там ситуация, конечно, ужасная, это правда. Представляете, что такое свалка в наших местах, где нет никаких дренажей, нет никаких очистных сооружений, просто свалка. Оттуда фильтрат течет на пляж городской, он весь растворяется в море.
К рекультивации полигонов ТБО, говорят, городской администрации приступят через несколько месяцев, когда получат согласование экологической и строительной госэкспертизы. А новая генеральная схема очистки города, предусматривающая строительство мусороперерабатывающего комплекса и нового полигона для сохранения неперерабатываемых бытовых отходов, будет готова к концу 2009 года. Тем временем министр природных ресурсов Юрий Трутнев заявил на прошлой неделе, что в городе не решен вопрос с утилизацией строительного мусора. В ходе подготовки к Сочинской Олимпиаде по приблизительным подсчетам потребуется вывести в общей сложности около 9 миллионов кубометров отходов. А значит, считает Юрий Трутнев, надо срочно решить вопрос с выделением земельных участков и оборудованием новых свалок, исключительно для строительного, а не бытового мусора. Стоит отметить, что в зарубежных странах давно налажен процесс утилизации твердых строительных материалов способом рециклинга. Все, что остается после демонтажа старых зданий и сооружений, подвергается переработке с последующим применением полученных материалов в новом строительстве. Технологии, широко известные в Европе, предлагает в Сочи одна частная ростовская компания, имеющая опыт подобной работы, рассказывает ее директор Сергей Дробот.
Мы на стройплощадке переработали бетон, и тут же генподрядчик забрал его и засыпал во временные дороги, подъездные пути, площадки, разворота и так далее. То есть экономия не только на том, что уходит утилизация и уходит сырье, которое надо будет купить, уходит перевозка самосвалом по городу.
С предложением своих услуг Сергей Дробот обращался в госкорпорацию «Олимстрой», в администрацию города Сочи. О результатах переговоров говорит уклончиво, дипломатично.
Интерес есть, мы занимаемся продвижением, на данный момент результата нет.
При всех очевидных плюсах использования столь необходимой в Сочи современной технологии переработки строительного мусора, маленькому участнику пока не удается пробиться в большой государственный олимпийский проект. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
В Москве 16 часов 35 минут. Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит Иван Толстой.
BBC показала документальный фильм, в котором утверждается, что у легендарной царицы эллинистического Египта Клеопатры были африканские корни. Ранее ученые считали ее гречанкой. Это открытие, которое эксперты расценивают как сенсационное, было сделано благодаря анализу скелета сестры Клеопатры, найденного в Турции. 22 марта исполняется 60 лет французской актрисе Фани Ардан. Она снялась более чем в 60 фильмах, в том числе в картине Франко Дзефирелли «Каллас навсегда». За исполнение роли выдающейся певицы Фани Ардан удостоили премии имени Станиславского. Нью-Йоркское издательство «Библиотека» журнала «Стороны света» выпустило новую книгу поэта, постоянного автора «Радио Свобода» Владимира Гандельсмана «Каменный остров». В нее вошли комментарии к стихам автора и отрывки из романа в стихах «Там на Неве дом». Английский рок-музыкант Стинг приступил к производству красных вин. В 1997 году он купил дом и участок земли в Тоскане. Первая партия, 30 тысяч бутылок, поступит в продажу в сентябре этого года. Вина Стинга сделаны из урожая винограда 2007 года. Очередной международный литературный фестиваль в Праге, один из самых представительных фестивалей такого рода в Европе, пройдет с 7 по 11 июня. Девиз фестиваля – «2001 ночь. Искусство рассказа». В фестивале примут участие британец Ян Бэнкс, немец Вольф Бирман, лауреат Нобелевской премии китайский писатель Гао Синьцзянь, живущий в Париже, арабские поэты Адонис и Мурид Баргути, автор американских сатирических комиксов Роберт Крам и другие. Среди спонсоров фестиваля – пражская мэрия, британская газета «Гардиан», гостиница «Йозеф» и другие. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Гостиница «Йозеф» – одна из самых стильных в чешской столице. Элегантная, функциональная, ненавязчиво современная. Писателям, которые приезжают на фестиваль и останавливаются в «Йозефе», она по душе. Здесь они тоже чувствуют себя современными. Я бываю в этой гостинице в дни фестиваля. В гостиничном ресторане можно сидеть до рассвета, пить вино, кофе и, главное, разговаривать. Краем глаза можно поглядеть на знаменитых писателей вблизи. В 2001 году американский писатель, прославившийся «Обличением Америки», говорил всю ночь и пресекал попытки других коллег вставить хоть слово. В 2005 году я заглянул в комнату другой знаменитости, европейской, и пулей оттуда вылетел. Оказалось, что он живет точно так, как и его герои, среди окурков, пустых бутылок и пачек презервативов. Вот уже 7 лет гостиница «Йозеф» принимает писателей, привечает их, потакает их маленьким капризом. Почему? Дело не в коммерции и не в рекламе. По крайней мере, не только в них. Просто менеджер этой гостиницы – женщина, любящая поэзию. Бескорыстно. Да она и сама пишет стихи, в основном в стол. Родом она из Австрии. Зовут ее Милена Финдайс. Писатели называют ее «Ангел».
Это был комментарий Игоря Померанцева. Выпуск новостей культуры представил Иван Толстой. Президент России Дмитрий Медведев на прошлой неделе заявил, что в условиях кризиса борьба с коррупцией приобретает особую важность. Выступая на Совете при президенте по борьбе с коррупцией, Медведев сказал, что отныне будет ежегодно представлять сведения о своих доходах. На эту тему новый выпуск нашей рубрики «Политика онлайн». Сегодня его подготовил Александр Гостев.
На прошлой неделе были зафиксированы первые серьезные попытки воздействия на систему с большой буквы, предпринятые Кремлем Медведева, не вызвавшие, однако, особого энтузиазма ни у системных людей, ни у наблюдателей системы. Об этом пишет публицист Сергей Митрофанов на сайте Polit.ru в комментарии под заголовком «Почему нет восторгов?». Он отмечает, что телерепортажи на эту тему уже зафиксировали озабоченные взгляды, которыми обменялись члены правительства, то есть особенно доверенные люди во власти, поскольку совершенно непонятно, во что такой мониторинг может вылиться и какие бездны он может обнаружить. Однако, продолжает Митрофанов, и более-менее неангажированные наблюдатели системы также почему-то не приветствовали новации президента бурными аплодисментами, демонстрируя скорее скептицизм и собственное малодушие.
Прозвучали даже сравнения с Горбачевым и его антиалкогольной кампанией. Типа «бурно начали, а чем закончили?». Как заметил один из блогеров, все антикоррупционные потуги будут тщетны, поскольку чиновники всегда найдут лазейки для того, чтобы реализовать шкурные интересы. Впрочем, проблема, как мне видится, не в лазейках или же извечной славянской грусти, хроническом неверии в счастье. В силу обстоятельств российская реформа вынуждена проходить в условиях деградации базовых институтов государства и общества, базовых цен ценности населения, отчего изначально имеет низкие шансы на реализацию, если заинтересованные в модернизации силы не подкрепят наступление серьезной перестройкой в тылу, исправляющую саму испорченную ткань социальной жизни. Что я имею в виду? Декларации и мониторинг – штуки хорошие, даже очень, но возникает простой вопрос. А когда конкретно все это начнется? В этом году, в следующем, к январю? И кому будут предъявлены декларации для обозрения? Как и кем будет проверена достоверность изложенных сведений?
Как подчеркивает Сергей Митрофанов, понятно искреннее стремление Медведева снизить коррупционные издержки подведомственной ему экономики, делающей эту экономику нерентабельной. И понятно стремление Медведева получить декларации от своего ближайшего окружения, тем самым обретя технологию влияния и управления. Но кому предъявят свои декларации остальные миллион чиновников?
Конечно, по бюрократическому замыслу они предъявят их прежде всего специфическим органам контроля, то есть точно таким же чиновникам, закладывая тем самым основы для следующего уровня корпоративного классового сговора.
На самом деле, только гласность – универсальная мирная технология общества контролера. Проблема заключается в том, что в настоящее время отсутствует контент, который мог бы работать с такого рода информацией. Как отсутствует и общество контролера, выдающее запрос на контроль, и подлинно национальные медиа, звучащие на всю нацию и доступные ей. Ни одна газета «Коммерсант» не потянет сегодня задачу принуждения к прозрачности, и сама такую задачу, безусловно, решать не станет, и ни одна моська не переварит такого огромного слона, как системная коррупция. Тем более, невозможно адекватно донести этого слона до адресата, таких же мосек российского общества. Деградация публичной сферы зашла слишком далеко, приняв почти необратимый характер. То там, то здесь инициативные расследователи общества покидают профессию, в которой, если и не убивают, то сокращаются рабочие места и исчезает потенция к самореализации. Возможно, через некоторое время и вовсе будет утеряна культура честного, социально ориентированного журнализма. Действительно, если та же французская пресса каждый раз анализирует уикенд де Саркози, шокируя своих читателей, французских избирателей, стоимостью апартаментов за госсчет, то в России своим бытом публично гордились разве что нувориши 90-х. Так погордились и перестали. Вот фото Чичваркина с собачкой, а вот он уже в бегах. Мэр Лужков много умнее, он с удовольствием даст интервью, но с веником и у помойки во время субботника, сам будет в кепке. Совокупное государственное лицо возникает на своем рабочем месте, как бы пробравшись туда по подземному ходу, а потом по завершении рабочего дня также по подземному ходу исчезает, чтобы уже объявиться в Ницце или в Сочи. Жена и дети засекречены, их адрес неизвестен. Правда вскроется разве что в лондонском полицейском протоколе, если кто-то устроит дебош.
На самом деле, уверен Сергей Митрофанов, к этой проблеме вплотную примыкают и другие проблемы и тенденции. Например, проблема выхода из кризиса.
Общественность недоумевает. Как же так? Кризис бушует уже полгода, а понятного антикризисного плана как бы нет. Пока действует непонятный. По непонятному плану живем, делим бюджет, рулим финансовыми потоками. Но понятно, объяснить здесь можно только одно. Наш план таков. Мы ваши денежки просадили в казино капитализма, а теперь за ваш счет хотим обеспечить себе и только себе докризисный уровень жизни. Оттого-то и говорим кодом и пробираемся по подземному ходу. А вы? Принуждение к прозрачности, принуждение к прозрачности.
Проблема, вернее, тенденция номер два, по мнению автора комментария на сайте Polit.ru, потенциальное превращение глобальной программы борьбы с коррупцией в борьбу кремлевских кланов. Я спросил об этом Сергея Митрофанова.
Борьба с коррупцией так или иначе продолжится. Эта борьба, в принципе, должна привести к каким-то противоречиям внутри системы. Я не думаю, что коррупция будет побеждена, потому что коррупция, в принципе, не может быть побеждена. И задача медведевской элиты – это ввести коррупцию в какие-то рамки, более-менее похожие на те рамки, каких коррупция существовала, например, при советском режиме. То есть чиновники берут, но берут по рангу и в зависимости от того, в какое место они занимают в системе. Но к чему приведет эта борьба сегодня? Я думаю, что эта борьба приведет к каким-то дальнейшим противоречиям между Медведевым и Путиным. Вычищаются, в общем-то, кадры путинского призыва. И в результате у Медведева, видимо, сложится пул каких-то лично ему доверенных людей, с которым будет такой заключен договор, соглашение о статусе в системе. Вообще говоря, коррупция может победить только гражданское общество. То есть нужно было бы создавать общество, тогда можно было бы говорить о том, что мы более-менее по коррупции войдем в число стран, где коррупция ниже. Но с обществом сейчас пока очень все плохо происходит.
Сергей Митрофанов. Почему нет восторгов? Сайт Polit.ru. Александр Гостев, Политика онлайн.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту незаконного задержания владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Об этом сообщил адвокат семьи Евлоевых Муса Плиев. Официального подтверждения этой информации пока нет. Самолет МЧС России, на борту которого находятся все 15 пострадавших в автокатастрофе во Вьетнаме, вылетел из аэропорта Хошимина в Москву. В результате аварии, произошедшей на юге Вьетнама, погибли 9 человек, пострадали 15. Автобус с туристами упал в пропасть. Задолженность по зарплате в Подмосковье составила 330 миллионов рублей. Это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе. Российский предприниматель и политик Александр Лебедев заявил, что будет баллотироваться в мэры Сочи. Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают вопрос о возможности снять запрет на въезд на территорию Европейского Союза президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда других белорусских руководителей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Участники протестов в Приморье перешли на личности. Это личности премьер-министра и губернатора.
Комментарии экспертов.
Историк Никита Соколов полагает, что профессиональный патриот должен интересовать только психиатров.
Право автора.
Публицист Борис Парамонов отметил столетие сборника «Вехи».
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Министры финансов и руководители центральных банков 20 крупнейших стран мира на встрече в Великобритании в субботу поддержали предложение увеличить ресурсы Международного валютного фонда. Одобрены также общие принципы, как расчищать балансы банков от так называемых проблемных активов. Однако о том, какими должны быть скоординированные неотложные меры стимулирования экономического роста, единства в подходах было значительно меньше. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Итоговый документ встречи в Великобритании содержал значительно больше согласованных предложений будущему саммиту Большой Двадцатки, который пройдет в Лондоне 2 апреля, чем предполагали многие эксперты. Однако по наиболее сложным вопросам, в частности объемы государственной помощи национальным экономикам, позиции, например, США, выступающих за масштабные меры, и Европейского Союза, сблизить особенно не удалось. Профессор Лондонской школы экономики Ричард Джекман.
Результаты встречи меня несколько разочаровали, и участникам не удалось, например, прийти к единому мнению о необходимости более масштабных налоговых мер для стимулирования роста экономики. Да, позиции некоторых крупнейших стран Европы по этим вопросам, особенно Германии и Франции, были услышаны и поняты другими участниками двадцатки. Тем не менее, это понимание не привело к каким-то договоренностям, в отличие от ряда других вопросов, в отношении которых можно говорить о том, что в дискуссиях сторон наметился прогресс.
Одну из главных тем предстоящего саммита 20 крупнейших стран мира станут проблемные активы многих крупных банков, что является одним из главных препятствий возобновления нормального кредитования экономики. Из Лондона сотрудница исследовательского центра Chatham House Ванесса Росси.
На мой взгляд, Соединенные Штаты больше говорят о тех специфических проблемах, с которыми американские финансовые власти сталкиваются у себя в стране. Например, действительно, как расчистить баланс американских банков от проблемных активов, в том числе за счет выкупа каких-то из этих активов? Как восстановить в стране нормальное функционирование именно национальной финансовой системы? Что нужно изменить в ней, чтобы предупредить возникновение новых кризисов, подобных нынешнему? Финансовые власти Европы, со своей стороны, больше озабочены специфическими проблемами европейских финансовых рынков, которых в США просто нет. Например, функционирование национальных банковских систем в рамках всего Европейского Союза, другими словами, трансграничные банковские операции. И в этом смысле и Европе, и Соединенным Штатам предстоит заниматься в первую очередь своими собственными домашними проблемами.
Финансовые власти США призывают и другие страны наращивать объемы государственной поддержки национальных экономик для преодоления рецессии. Лидеры европейских стран со своей стороны говорят о том, что уже потратили на эти цели огромные суммы и предлагают усилить регулирование финансовых рынков. Ричард Джекман.
Я не думаю, что это альтернативные подходы. Меры регулирования финансовых рынков столь же необходимы, сколь и налоговые и другие меры государственного стимулирования экономик. Без таких мер пока трудно представить возрождение спроса во многих странах мира, что является одним из важнейших условий восстановления экономического роста. Причем здесь необходимы именно совместные и скоординированные действия правительств самых разных стран мира. И регулирование финансовых рынков в этом контексте отнюдь не противоречит таким действиям.
В последние месяцы некоторые страны, участницы будущего саммита двадцатки, неоднократно предлагали обсудить на нем идею создания в мире новых резервных валют, которые могли бы заменить доминирующую на финансовых рынках сегодня валюту – американский доллар. Отчасти такой новой валютой уже стал евро.
Я думаю, здесь предстоит еще очень долгий путь. Безусловно, такая модель была бы весьма эффективной для многих стран мира, валюты которых подвержены сильным колебаниям, особенно в эпоху глобальных финансовых рынков и потоков капитала. Появление неких новых общих валют, конечно, в значительной степени защитит их от таких колебаний. Но напомню, целые десятилетия ушло на становление евро как единой валюты всего для полутора десятков европейских стран, причем находящихся в одном регионе мира и с экономиками весьма схожими и близкими. Но если говорить о неких новых, общих или единых валютах применительно ко всей мировой экономике, то это весьма долгосрочный процесс.
Ванесса Росси.
На мой взгляд, сегодня не до конца понимается, что уже давно созданная валюта Международного валютного фонда, так называемые специальные права заимствования, и является, по сути, одной из таких общих валют, которые способны помочь в кризисных ситуациях многим странам мира. Кроме того, заменить на международных финансовых рынках американский доллар в его нынешнем качестве какой-либо другой валютой не только очень непросто, но и займет много времени. Поэтому идеи создания новых резервных валют, как и планы совместной борьбы с тем, что в ряде стран принято называть банковской тайной, безусловно, могут быть плодотворными, но это отнюдь не экстренно необходимые меры. И лучше, чтобы они сегодня не отвлекали.
В итоговом коммюнике встречи министров финансов и руководителей центральных банков 20 крупнейших стран мира отмечается, что ключевым приоритетом становится определение реальной стоимости проблемных активов многих банков, которые сдерживают возобновление нормального кредитования национальных экономик.
Это была «Экономическая панорама». Сегодня ее автор Иван Трефилов. Простите, я оговорился, конечно же, это был Сергей Сининский. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Нидерландов. В Европе разгорелись споры вокруг целесообразности так называемой прививки против рака шейки матки. Это успевшая за последние годы стать популярной вакцина против вируса папилломы человека, которая с сентября этого года вводится в официальную нидерландскую королевскую программу вакцинации, уже успела до этого вызвать волну протестов в США, Испании и Великобритании. В Нидерландах в результате развернувшейся в прессе и интернете контркампании многие родители решили не пускать своих дочерей на пункты вакцинации, рассказывает Софья Корниенко.
Голландская служба здравоохранения на прошлой неделе запустила кампанию под девизом «Уколись и защитись». Всем девочкам-подросткам в возрасте от 12 до 16 лет рекомендуется в течение полугода сделать 3 прививки от вируса папилломы человека, который считается основной причиной возникновения рака шейки матки в более старшем возрасте. В некоторых городах в качестве вознаграждения за участие в программе вакцинации девочкам даже пообещали раздать бесплатные айподы. Однако явка на пункты вакцинации оказалась низкой, менее 60%. Многие родители испугались побочных эффектов, страшными рассказами о которых полон интернет. Согласно официальным данным, связи между новой вакциной и осложнениями и даже смертью одной из привитых девочек в США выявлено не было. Марина Канайн из Королевского института здравоохранения и гигиены в интервью нидерландской телепрограмме «Нова» сказала: «Мне было бы очень интересно взглянуть на реальные результаты исследований, доказывающих опасность прививки, если такие существуют. Наша организация работает в тесном контакте с американским управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, ответственным за надзор за применением вакцины, а также с контрольным органом ЕС, который допустил препарат к использованию в европейских странах. Эти органы совсем недавно, 19 февраля, опубликовали очередное заключение, что препарат безопасен и эффективен. Мы должны ориентироваться не только на наш внутренний опыт. В Великобритании, например, привиты уже 2,5 миллиона 12-летних девочек. И там тоже внимательно изучили все возможные побочные эффекты. Родители могут быть спокойны. Тем не менее, в безопасности новомодной прививки от рака в долгосрочной перспективе сомневаются не только паникеры из Ютьюба, но и некоторые специалисты. Вирусом папилломы человека заражаются хотя бы раз в жизни почти все сексуально активные женщины. Как правило, иммунная система с вирусом справляется. О новой вакцине пока известно лишь то, что она в течение как минимум 6 лет защищает от 2 из 12 известных науке типов вируса папилломы человека. В Нидерландах эти 2 типа вируса считаются ответственными за 70% случаев развития рака шейки матки. Чтобы вовремя диагностировать рак шейки матки, каждая голландка старше 30 лет и так раз в 5 лет бесплатно проходит обследование в рамках специальной госпрограммы. Умирают же от рака шейки матки те женщины, которые не приходят на эти осмотры. Вовремя диагностированное заболевание излечимо. По мнению эпидемиолога Флор де Леувен из Нидерландского онкологического института, новая прививка, долгосрочный эффект которой не доказан, опасна тем, что привитые девушки настолько уверуют в свой иммунитет от рака в более старшем возрасте, что начнут игнорировать регулярные осмотры. К тому же, опасается доктор де Леувен, массовая вакцинация против определенных типов вируса папилломы может привести к тому, что рак начнут вызывать оставшиеся типы вируса. Говорит представительница группы критично настроенных родителей Аннеке Блейкер. Мы рассылаем письма в школы с обращением к родителям, чтобы те более внимательно ознакомились с ситуацией, проанализировали все за и против. Мы приняли решение нашу дочь не прививать от вируса папилломы человека. В Голландии число женщин, которым ставят диагноз рак шейки матки, составляет не более 600 в год. Из них около 200 случаев оканчивают летальным исходом. Я не хочу показаться нетактичной, каждая жизнь бесценна, но все же статистически это очень маленькое число. Почему из-за такой незначительной угрозы мы должны тащить на вакцинацию сотни тысяч девочек-подростков, причем каждую прививать по 3 раза в течение полугода, в то время как долгосрочные последствия этой прививки неизвестны? Лично мне нынешняя кампания напоминает рекламу лечения гормоном ДЭС 40 лет назад. Тогда тоже призывали не задавать глупых вопросов. Последствия для принимавших этот гормональный препарат женщин оказались плачевными. Вплоть до середины 70-х годов в Европе действительно широко рекламировался синтетический эстроген ДЭС, которым в частности предотвращали выкидыши у беременных. Сегодня в Нидерландах налажена система выплаты компенсаций дочерям женщин, которые проходили лечение этим гормональным препаратом. Побочные эффект гормона ДЭС, бесплодие и повышенный риск развития рака у следующего поколения был выявлен лишь десятилетия спустя после запуска препарата. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. В России зафиксирован довольно резкий рост задолженности по зарплате в разных регионах, в том числе в Подмосковье. Как долго сохранится эта тенденция? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз поляков в Белоруссии находится фактически вне закона.
Организаторами акции стало местное отделение КПРФ и молодое движение инициативных граждан России.
Голодовка протеста шахтеров-пенсионеров началась 4
Не разрешены были не только митинги против роста цен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.